Добрый день, дамы и господа. Тема нашей сегодняшней лекции – притча о блуднице, 16 глава книги пророка Йехескеля. «И было слово Господа ко мне сказано, «Сын человеческий, оповести Иерусалим о гнусностях его, и скажешь, так сказал Господь Бог Иерусалиму, род твой и родина твоя в земле Кнаанца, Эрец Кнаан, и отец твой Имарей, а мать твоя Хитянка». Обратите внимание, что здесь прямо сказано в тексте книги пророка Йехескеля о том, что это пророчество необходимо обратить в Иерусалим. Это единственная глава, единственное пророчество пророка Йехескеля, обращенное в Иерусалим, поскольку там в то время все было как бы нормально с точки зрения населения. Пророков не слушали, город находился в осаде вавилонской армии, но все слушали в большей мере лжепророков, которые говорили, что все будет нормально, и они обладают глобальным каббалистическим знанием, которое не позволит вавилонянам захватить город. Ангелы с небес защищают Иерусалим, и так оно на самом деле и было до тех пор, пока чаша божественного гнева не переполнилась в результате греха еврейского народа. Все пророчество книги пророка Йехескеля обращено исключительно к изгнанникам, к тем, кто за 11 лет до разрушения храма были изгнаны в Вавилон. Это единственное пророчество в 16 главе, которое было заповедовано пророку, как прямо сказано, «Сын человеческий, оповести Иерусалим». То есть пророк Йехескель обращает это пророчество, оно очень длинное, в Иерусалим, притча о блуднице. Есть еще одна глава, 12 глава книги пророка Йехескеля, как мы изучали с вами, которая повествует о снаряжении изгнанника, которое было заповедовано пророку Йехескелю одеть, взять, организовать и ходить таким образом по Вавилону для того, чтобы визуализировать вавилонским изгнанникам то, что произойдет в дальнейшем в Иерусалиме. И там написано, что сообщение об этом пророчестве жители Вавилона послали по почте, не знаю, какие средства связи тогда были, наверное, какая-то почта тогда тоже была, послали в Иерусалим. Но пророку не было заповедовано обратиться к жителям Иерусалима по причине того, что его учитель, пророк Ирмияху, а есть точка зрения, что пророк Ирмияху был отцом пророка Йехескеля, находился в Иерусалиме в то самое время. Он был, по всей видимости, в тюрьме по обвинению в лжепророчестве и по обвинению в антисионистской агитации и пропаганде. Соответственно, пророка Ирмияху не слушали, и пророка Йехескеля тоже особенно не слушали, но это пророчество Всевышний заповедовал пророку Йехескелю отправить в Иерусалим. Единственная глава, давайте попытаемся ее изучить. Итак, «И было слово Господа ко мне сказано, Сын Человеческий, оповести Иерусалим о гнусностях его». Порой сложно понять истину. Об этом говорят учителя мусара, что если ты не знаешь, где истина, то сторонись лжи, и все будет нормально. Если ты не знаешь, где заповедь, а где грех, то сторонись гнусности, потому что, в общем, более-менее понятно человеку, который хотя бы дошел до сержантского уровня в соблюдении заповеди и в знании Торы, в общем-то, понятно, что грех, он связан с гнусностью, поэтому все нечистое, все далекое от святости, с чем ты сталкиваешься, просто сторонись этого, так не поступай, и все будет нормально. Гнусность, ощущение гнусности более точно, это индикатор, красная лампа, которую Всевышний встроил нам в души, для того, чтобы мы понимали, чего нам нужно сторониться, и не могли потом заявить, что мы, собственно, не знали, как правильно поступать, так или иначе. Как только лампа ощущения гнусности у тебя загорается, означает, что нужно поступить иначе, чем ты делал прежде, думать иначе, говорить иначе и так далее. Итак, оповести Иерусалим о гнусностях его. Все те же самые лжепророки, против которых боролся пророк Ирмияху и о которых говорил пророк Йехескель, все они в конечном счете понимали, что они далеки от цельности, далеки от способности чистой душой и ясным мышлением охватить, постичь божественную мудрость и передать ее другим людям. Именно гнусность этому мешает. Для нас это в полной мере актуально, потому что мы тоже принимаем решения. И наше решение, если у нас есть ощущение, что некоторые элементы гнусности принимают участие в принятии решения, то мы должны попытаться изменить свои позиции. Итак, оповести Иерусалим о гнусностях его, И скажешь, так сказал Господь Бог Иерусалиму, род твой и родина твоя в земле кнанцы, отец твой и Мария, мать твоя хитиянка. Еврейский народ происходит из земли Кнаана. Кнаанцы, в частности, содомитяне, которые там жили, которые запретили милосердие, о котором сказано «Улам хесад и бане», мир будет построен милосердием. Они даже в те древние времена, еще задолго до дарования Торы еврейскому народу, довели себя до того состояния, что Всевышний не мог их терпеть в земле Кнаанской. Оттуда происходит еврейский народ, и благодаря нашим праотцам, которые пришли к умозаключению о том, что в этом мире существует Бог, постигли его, заключили с ним завет, более точно, вступили с ним в завет. В результате еврейский народ приходит к греху, так что Иерусалим, этот особый город, не может больше существовать в мироздании. Что об этом говорят нам комментаторы? В этом стихе прямо указано еще раз, что это пророчество было направлено в Иерусалим, а не предназначалось только вавилонским изгнанникам. Как подходить к этой притче о блуднице, где под блудницей имеется в виду еврейский народ? И дальше комментаторы нам разъяснят, что под блудом имеется в виду не разврат, в том, что это понимается сегодня. Такого в Иерусалиме не было даже тогда. Речь идет об идолопоклонстве. Причем не о грубом поклонении каким-то идолам, а о неспособности воспринять божественность в полной мере, в глубокой мере, в той мере, в которой человек должен это сделать для того, чтобы божественное присутствие могло находиться среди нашего народа. Это наша главная проблема – недостаток постижения божественности. Соответственно, притча очень тяжелая, она будет очень тяжелые говорить слова, тяжелые обвинения в адрес еврейского народа. И Талмуд в трактате Мегила проводит здесь нам линию, как вообще подходить к этим обвинениям, насколько мы должны понимать, что они были тонкие в те времена, и насколько сегодня мы глубоко погрязли в недостатках, так что понимать эти слова, обращенные к тому поколению, так как мы сегодня читаем газеты, будет совершенно неверно. Талмуд в трактате Мегила проводит линию, как мы уже с вами сказали. «Годайт Иерушалайм это авотеа, сообщи Иерусалиму о мерзостях его». Талмуд говорит «Никра умитаргем», что этот текст можно читать и можно толковать. То есть у Талмуда, у мудрецов Талмуда было предположение, что, может быть, эти слова вообще нельзя читать. И вообще нельзя анализировать и давать лекции по этому поводу. По причине того, что тогда речь шла о людях, живших во времена божественного присутствия, во времена существования храма, когда божественность была связана с землей. Поэтому, может быть, вообще эти слова нельзя произносить. Так мудрецы говорят, все-таки это да, можно читать и можно толковать. Пшита, Талмуд говорит, очевидно, если это приводит пророк и наши мудрецы, Аншей Кнесет Гдола, люди Великого Собрания, сохранили это в книге пророка Хескеля, а не удалили это, значит, это актуально, очевидно, что это можно читать, можно переводить. Лафуки Мидраби Лезер, говорит Талмуд, это пришло исключить мнение Раби Лезера, что мудрецы не согласны были с Раби Лезером, который сказал следующее. Детания. Раби Лезер бен Гурканус, глава поколения после разрушения второго храма. Маасе Бадам Ихат, история по поводу одного некого человека. Ширая Куре, лимала Мираби Лезер, который в присутствии Раби Лезера читал эти слова «Родайт Иерушалаем это авуте» «Сообщи Иерусалиму о мерзостях его». Амарло сказал Раби Лезер этому читающему нашу 16 главу книги пророка Хескеля. «Адша табудек бету авот Иерушалаем». Прежде чем ты мерзость Иерусалима решил почитать и истолковать, и поболтать на этот счет, «Цеубдок бетуавот имха, пойди и проверь мерзости матери твоей». Баткохарав проверили этого человека, умацу бушемец псуль, и нашли в нем недостаток родословный, то есть какой-то сбой в чистоте рождения этого человека существовал, поэтому его привлекает вот этот негатив. Соответственно, нам очень важно иметь в виду, что мы в этот мир должны приносить позитив, а не негатив. У каждого из нас в жизни хватает проблем, хватает трудностей, хватает негатива, и рассказывать об этом другим совершенно нет никакой необходимости. Мы должны приносить позитив. Вся суть нашего избрания Всевышним в качестве избранного народа и сотворения человека по образу Бога заключается в том, чтобы мы давали, а не брали, чтобы мы несли свет, а не тьму, чтобы благодаря нам в этом мире было лучше, но никак не чтобы мы что-то критиковали и рассказывали о зле, которое в этом мире существует. Зло существует, его надо искоренять, надо бороться. Метод этот называется увещевание, то есть показание человеку, демонстрация человеку более возвышенных духовных ценностей, но рассказывать об этом негативно и разрушительно в высшей степени неконструктивно, и это является запретом. Много запретов в Торе приводится о злоязычии, то есть о рассказе о том, какой этот мир негативный. Мир красивейший, богатейший, свидетельствует своим существованием и своей сотворенности, и, соответственно, об этом рассказывать не нужно. Поэтому, если у кого-то есть потребность говорить негативное о людях в этом мире, это свидетельствует о приниженности души, как в данном случае в Талмуде рассказывается об этом человеке, который родился с каким-то элементом недостатка. И, соответственно, первый урок Мусара, первый урок Танаха, который мы можем отсюда извлечь, это то, что мы должны в этот мир нести только позитив, быть конструктивными и строить это мироздание. Итак, образ еврейского народа, еще раз, еврейский народ обвиняется здесь только в идолопоклонстве, и речь идет о тончайших элементах недостатка постижения божественности. Тончайшие элементы, так что примитивизировать и упрощать эту тему абсолютно неуместно и неправильно. С этого мы с вами начали, с приведения цитаты из Вавилонского Талмуда, трактат Мегила. Талмуд напоминает нам о надлежащей утонченности, осторожности при изучении этой книги. И скажешь: так сказал Господь Бог Иерусалиму, род твой и родина твоя в земле Кинаанцы, отец твой и Мария, мать твоя хитиянка. То есть еврейский народ происходит из места весьма проблематичного, из места, где живут потомки Хама. У Ноха было трое сыновей, Яфет, соответственно, от слова Йофи, красота, распространился на Европу, Эвер, Шем, извиняюсь, жил как раз в районе Средиземного моря. Море – это те народы, которые связаны с именем Бога. Хама – африканцы, которые горячие в переводе, дословном слово «хам» – горячие. Те, кто нуждаются в поддержке Яфета для их гармонии, чтобы они смогли тот духовный сбой, который изначально образовался у Хама, их пращура, чтобы они могли исправить себя и научиться у Яфета культуре и цивилизованности, а у Шема научиться Богу. В результате сегодня все религии так или иначе связаны с Шемом, я имею в виду в наших регионах, там, где эти три религии существуют, и, соответственно, еврейский народ укоряется в первую очередь в том, что из земли Канаанской, из земли хамитов был взят наш народ, и наши праотцы осуществили возложенное на них служение, возложенную на них задачу и раскрыли существование Бога в этом мире в такой мере, что наши праотцы исполняли все заповеди Торы, и они видели из реальности, что это за заповеди, как их нужно исполнять, в чем заключается воля Господа. «И вот рождение твое. В день рождения твоего не отрезали пуповину у тебя, и водою не омыта ты для очищения, и солью не осолена, и пеленами не повита, ничей глаз не сжалился над тобой, чтобы сделать для тебя из сострадания к тебе. И выброшена была ты в поле в мерзости твоей в день рождения твоего. А я проходил мимо тебя, я увидел тебя, попранную в крови твоей, и сказал тебе: в крови твоей живи, и я сказал тебе, в крови твоей живи. Речь идет о том, как Всевышний забрал нас из Египта, даровал нам Тору, взял нас в качестве своего народа, и произошло рождение народа Израиля в Египте. Малбим дает следующее толкование. Гудает Иерушалаем, сообщи Иерусалиму. Ямшиль, это не Ангашем, им Исраэль, кемишем отца Суфи, елда наизвами авуте. Сравнивает Всевышний еврейский народ с брошенным ребенком и с тем, кто нашел этого брошенного ребенка, брошенного его родителями. Ашер ешлихуа бегуаль навша лемидбар шмема, которые бросили этого ребенка в пустыню, в пустошь. Венади вехад авар шами, один добрый человек прошел там. Вехамалель гейлда, и пожалел эту девочку. Весам эйнавале, обратил на нее внимание, летува, для ее добра. Адшагидла, и вырастил ее. Ваз насаутолу иша, и тогда он взял ее себе в жены. Вегитивла бехольминей тувот, и оказал ей бесчисленное количество добра. Веиша хехает коль тегмулоги алеа, и она забыла все добро, которое было ей оказано. Везанта тахтав леахису, и она совершила блуд по отношению к нему для того, чтобы разгневать его. Обратите внимание, не совершила блуд, потому что страсть к блуду была, а сделала это для того, чтобы разгневать его. То есть не только по причине внутренней разгоревшейся страсти, но в целях разгневить того благодетеля, который заботился о ней на протяжении всей жизни. Это образ еврейского народа, который Всевышний вывел из Египта посредством глобальных чудес, который Всевышний поддерживал на протяжении всей истории, раскрыв свое знание, которое обладает силой противостоять дурному побуждению, противостоять греху, освободиться от него. И в результате еврейский народ пошел за другими идолами, стал блудить. «В крови твоей будет твоя жизнь», сказано здесь. Что значит «в крови твоей будет твоя жизнь»? Талмуд в трактате Сангедрин говорит: «Кровь завета обрезания и кровь пасхальной жертвы». Это два вида крови, которые являются элементом жизненности, и в них наша жизнь, в нашем завете, который всегда остается при нас, и в крови пасхальной жертвы, когда мы вспоминаем о раскрытии Бога на земле, подобно чему не было никогда в жизни, никогда в истории человечества. Мусардом учение Навардака подчеркивает, что Тора – это не ноша, возложенная на человека, так что если бы ее не было, жить нам было бы легче, проще, приятнее и удобнее. Тора – это тот путь, который ведет человека к счастью, ибо в нас, в каждом из людей, есть множество всевозможных механизмов, и эти механизмы могут сбалансированно работать только если мы живем в рамках Торы, иначе ситуация у нас становится печальная. Итак, Тора – это путь обретения жизни, совершенства, возвышенности. Иначе человек, как божественное творение, в котором есть душа и тело, жить не может. Рассказывает дальше пророк о том, как милосердие божественное было оказано еврейскому народу, продолжая эту притчу. Притчи тогда у древних людей были совсем не такие, как у нас сегодня. Сегодня у нас притчи достаточно короткие, достаточно ясные и достаточно упрощенные. С древний человек, его объем памяти был намного больше, его способность мышления, скорость мышления была намного больше. И поэтому их притчи, они намного более длинные, более фундаментальные, включающие намного больше аспектов, чем один аспект, как правило, который бывает в современных нам притчах. Сегодня, собственно, уже нет современных притч. Притчи, они относились к прошлому столетию. Сегодня мало кто притчами изъясняется и излагает свои мысли. «Десятитысячекратность, как растению полевому даровал я тебе». Всевышний, обратите внимание, слово, которое вообще на русский язык сложно перевести и сложно его произнести. «Десятитысячекратность» — это вот благословение Всевышнего, его влияние, дарованное нам. «Как растению полевому даровал я тебе, и выросла ты, и стала большая, и явилась в драгоценных украшениях, груди достигли совершенства, и волосы твои отросли, но ты была нога и не покрыта. Я проходил мимо тебя, я увидел тебя, и вот время твое, время любви. И я простер крыло мое над тобой, и прикрыл наготу твою, и поклялся тебе, и вступил в союз с тобой. Слово Господа Бога, и ты стала моею. Речь идет об общении Израиля, которая после исхода из Египта выросла, увидела раскрытие божественной руки по отношению к самой большой сверхдержаве того времени, к Египту, со всеми казнями, с переходом моря. Тогда люди увидели то, что называется в терминах каббалы «шедуд гатева», ограбление законов природы. То есть они увидели, что законы природы не являются объективной реальностью, а подчинены божественной воле. И в определенных случаях, это не происходит каждый второй день, но в определенных случаях, когда божественной воле необходимо раскрытие руки Бога, сверхъестественное раскрытие Бога в этом мире, то тогда законы природы меняются. Они теряют свою действенность. «И ты стала моей». Община Израиля тогда произнесла слова, вошедшие в историю. «Насэ ванишма» – мы исполним все, что сказал Бог, по той причине, что видение картины мира, которое раскрылось перед глазами каждого, было столь фундаментальным, что было понятно каждому, что Бог является объективной реальностью, данной нам в ощущении, не зависящей от нашего сознания. «И я омыл тебя водой, и смыл с тебя кровь твою, и умастил тебя елеем». Всевышний заботится о еврейском народе, одевает, обувает, дает все, что необходимо. И обратите внимание, все заповеди, которые у нас есть, которые на нас распространяются, они касаются только того, что Бог даровал нам. Бог даровал нам мясо и молоко, и говорит, не смешивай это вместе. Бог даровал нам шерсть и лен, говорит, не смешивай это вместе, используя для одежды. Бог дает нам доход для нашего существования и говорит, 10% отдели для строительства этого мира, будучи моим партнером, участником творения. И нам как-то все это сложно сделать, мы обязательно должны все смешивать, добро и зло, мясо и молоко. Отдать деньги многим людям очень сложно, и это все достаточно тяжело. Людям кажется, что это какие-то ножи, какие-то трудности, что без этого мясо с молоком хорошо бы воспринималось организмом. А ответа нет, нехорошо. Причем не организмом физическим это нехорошо воспринимается, что, наверное, по всей видимости, тоже. Но не это причина дарования заповеди. Ибо все заповеди предназначены только для нашей духовной жизни, а в том, что касается физической жизни, есть одна заповедь «Ушамарте меодальном шатыхэм» и «Очень берегите свои души». Отсюда учатся, что то, что плохо для тела, мы не должны совершать. Поэтому, если бы мясо и молоко было плохо для тела, то отдельно эта заповедь не была бы приведена, а мы выучили бы это из слов «Очень берегите свои души». Отсюда мы учим, что смешение мяса с молоком, ровно как нарушение других границ, определенных Торой, приводит нас к душевным отравлениям, к большим духовным проблемам. Омовение водами. Малбим. Устранение искривленного мировоззрения посредством омовения водами Красного моря. Евреи водами в Красном море не омывались в прямом смысле, кроме первого человека, главы колена Иуда, Нахшона бен Аминадава, который вступил в воду еще до того, как воды разошлись и образовалась суша, и за ним пошло колено Бениамина. Обратите внимание, не колено Иуды последовало за своим главой, а колено Бениамина, и, в общем, колено Бениамина до сего дня находятся вместе с коленом Иуда, поэтому сохранилось до конца дней, когда 10 колен пропали в своем большинстве. Итак, устранение искривленного мировоззрения посредством омовения водами Красного моря, когда весь еврейский народ прошел по суху по морю, в определенной мере это было, с точки зрения Малбима, омовение водами Красного моря, когда они очистились, увидев реальность, которая называется истинная реальность. Говорит Радак, Обручение произошло в явлении горящего куста терновника. Обручение еврейского народа с Всевышним произошло, когда Моше Рабейну увидел горящий куст терновника на горе Хорев, на горе Синай, где позже будет дарована Тора. И Моше Рабейну, как написано в тексте Торы, сар лирот. Когда он увидел горящий терновник, который не сгорает, то Моше Рабейну сар лирот. Обычно переводчики приводят, и он подошел, чтобы посмотреть. На самом деле ласур означает отвернуться. Моше Рабейну отвернулся, чтобы посмотреть. Он не захотел увидеть физическое явление горящего терновника, а попытался постичь суть этого явления. Как только человек пытается постичь суть, Всевышний обращается к нему и дарует ему возможность постижения. Поэтому обручение еврейского народа с Всевышним произошло тогда, когда глава еврейского народа Моше Рабейну отвернулся, чтобы посмотреть на горящий терновник, чтобы постичь суть божественности. «И облачил тебя в узорчатую ткань, и обул тебя в сандалии, и опоясал тебя виссоном, и покрыл тебя шелками». Это все описание того, что Всевышний сделал для еврейского народа в притче про то, как жених украсил свою невесту всевозможными одеяниями и прочим. «И я украсил тебя украшениями, и одел браслеты на руки твои, и ожерелье на шею твою, и дал я кольцо тебе, и серьги на уши тебе, и венец славы на голову твою, и украсилась ты золотом и серебром, и одежда твоя виссон и шелк, и узорчатая ткань, и хлеб из тонкой пшеничной муки, меда и елей ела ты. И стала красива чрезвычайно, стала ты достойна царства. И распространилось имя твое между народами из-за красоты твоей, ибо совершенно она в великолепии моем, что возложил я на тебя слово Господа Бога». Обратите внимание, когда не было антисемитизма в этом мире, когда красота еврейского народа была столь интересна для всех народов, что все народы, главы всех народов, приходили в землю Израиля для того, чтобы посмотреть, как выглядят люди, живущие ценностями Торы. Ну, самый предел был во времена царя Шломо, когда со всего мира цари съезжались, чтобы посмотреть на мудрость царя Шломо, посмотреть на Иерусалимский храм и посмотреть, как выглядят люди, которые исполняют Тору, то есть увидеть, что происходит с человеком. Это тяжелая ноша, которую согбенные евреи носят, исполняя 613 заповедей. Или это путь, который приводит человека к счастью, к величию, к внутренней гармонии, что проявляется, несомненно, и во внешней гармонии тоже. Вот тогда не было антисемитизма, тогда еврейский народ был, слово «еврей» тогда было не ругательством, а высшей похвалой и высшей оценкой. Что нам говорят по этому поводу комментаторы, о каких дарованиях народу Израиля идет речь? Малбим. Одежды, о которых здесь идет речь, одеяния коэнов. Коэны, служа в храме, обладали способностью соединить верхние и нижние миры. И для этого им была дана особая одежда. Украшения, заповеди Торы, которые украшают нас. Серебро и золото община Израиля собрала сама в заслугу обретенных качеств и удостоилась царства дома Давида. Твое великолепие дало тебе славу среди народов, говорит Малбим. Великолепие, к которому пришел еврейский народ, дало им награду, уважение, славу среди народов мира. И мы знаем, в частности, что царица Савская приезжала к царю Шломо и мешками, ящиками, не знаю чем, везла ему слитки с золотом, поскольку для нее это ничего не стоило, в обмен на возможность увидеть великий образ царя Шломо. Шломо означает шлемут, совершенство, цельность. Итак, вот он предел славы еврейского народа, и дальше начинается блуд, дальше начинается неблагодарность евреев по отношению к их Творцу. «Но ты понадеялась на красоту свою и стала блудить, пользуясь именем своим, и изливала распутство твое на всякого проходящего, говоря, ему достанется красота моя. Но евреев что-то не устраивало. Не устраивало это состояние высшей гармонии, потому что у каждого человека есть потребность идти своим собственным путем. И эта потребность вложена была изначально Всевышнему, идти своим путем. Это потребность, которая действительно есть. Каждый должен идти своим собственным путем. Только не разрушать границы. Внутри Торы у каждого есть свой путь, и абсолютно соблюдая заповеди, у каждого есть возможность создать свой неповторимый индивидуальный мир. Возьмем, к примеру, молитву. Молитва читается у нас по определенному тексту, установленными Аншекнеса Тагдула, как раз учениками пророка Йехескеля в Вавилонском изгнании. Именно они, об этом говорится в книге Даниэля, именно они установили нам сидур. При этом там все очень регламентировано, в какое время, какие слова, какие молитвы, три молитвы и так далее. Слова очень конкретные, которые все читают, в общем-то. Но при этом каждый человек обладает способностью сделать молитву неповторимой, индивидуальной. Более того, каждый человек без обладания способности, каждый человек молится, произносит, имеет в виду совершенно что-то другое, индивидуальное. У каждого молитва, несмотря на наличие текста, то есть текст – это механизм взлета, механизм, который позволяет обратиться к Всевышнему, чтобы Всевышний услышал его. Что же касается возможности личного творчества, то она не ограничена. При этом дурное побуждение всегда воздействует на человека, чтобы он нарушил свои границы, чтобы он попытался выйти за рамки Торы. В этом его предназначение, в этом его умение, оно это делает и, в общем-то, в основном справляется со своей задачей. Соответственно, это и называется блуд, неспособность постичь цельность Торы и выход за ее границы, который называется грех. Именно в этом, в распутстве блудницы, пророк упрекает иудею. Радак говорит следующее. «Гамелицаги кемишпатей разнут, гакольги ньян гамлица лефи шедимаута лизуна, аваль гамашаль аль акум». Эта притча, она говорит терминами разврата, но суть ее заключается только в идолопоклонстве. И опять же, как мы в самом начале с вами говорили, основываясь на Талмуде в трактате Мегила, что речь идет о самых утонченных недостатках, не о грубом поклонении идолам, когда люди отвернулись от храма, а речь идет о чем-то очень-очень тонком и утонченном. Малбим, в эти втыхи, что ты уповала на себя, ты посчитала себя красивой, и так это было, еврейский народ действительно достиг красоты. И тогда красоты, гармонии, духовного изящества, и тогда ты уповала на себя. Улам ад батах бияфьех, ты уповала на красоту свою. Килу гайофи и тивитлах митсад ад смех веломимени. Как будто красота была у тебя физическая и зависящая от тебя, а не от меня. Тоже имейте в виду, что есть люди высокомерные, которые хвалятся своими какими-то качествами. Красотой, умением, интеллектом, способностью, трудолюбием. Какими угодно факторами люди хвалятся и смотрят на тех, кто в этом обладает меньшими способностями, чем они, как на людей второго сорта и так далее. При этом важно иметь в виду, что это не наше достижение, а то, что нам даровал Бог. Это инструменты, которые нам даровал Бог. Поэтому быть в данном случае тщеславным совершенно неуместно. Что же произошло? Что это за повествование о разврате? Об этом повествуется в Великой книге Мусара «Основы знания Мусар Машгиха Ешивы Ломже», который получил свою Тору в доме учения в Кельме, в Литве. Там было сказано следующее, что с чем можно сравнить наше сегодняшнее состояние? С царем, у которого был дворец, и в этом дворце были немые. И они восхваляли его. И подумал Творец, подумал, извиняюсь, царь, что давай я населю свой дворец говорящими людьми, и пусть они восхваляют меня. И он поместил таких людей, пригласил в дворец таких людей. Что они сделали? Они выгнали его из дворца и захватили дворец. Ну и дальше усомнились вообще в существовании, в наличии царя в их стране и в их дворце. Притча следующая, что когда Всевышний создал этот мир до сотворения человека, он был гармоничный. Каждое явление этого мира, ангелы, каждое творение, все восхваляло Всевышнего самим фактом своего существования, и все свидетельствовало о Творце в этом мире, ибо даже маленькая птичка, ее создать... Предположить, что маленькая птичка образовалась сама по себе в результате каких-то больших взрывов или каких-то других элементов, может только человек, у которого действительно есть интеллектуальная ограниченность, ибо увидеть мир сотворенный не может никто предположить, что оно все как-то само по себе. Простой пример об этом приводит. Можно ли подумать, что какая-то картина какого-нибудь известного, полуизвестного или даже малоизвестного художника, она сама по себе образовалась в результате того, что пролилась краска. Картина сама по себе образоваться не может в результате случайного пролития краски, а вот маленькие птички и большие птички, они сами по себе. Это и человек со способностью любить, со способностью пожертвовать собой, со способностью постичь Бога в этом мире, это тоже само по себе в процессе эволюции от динозавра до человека. Ну, в общем, сегодня более-менее понятно, что такое предположение может быть только у лиц с ограниченной интеллектуальной ответственностью. Итак, в книге «Основы знания» об этом и говорится, что изначально дворец, этот мир был полон немыми творениями, теми творениями, которые не обладали даром речи, то есть не человеком. И Всевышний решил создать человека, чтобы восхваление ему было предельное, ибо только человек создан по образу Бога, а не все остальные, как их назвал учитель Мусара, немые творения. И человек что сделал? Украл у Бога его дворец и вытеснил Бога из этого мира. Это и есть концепция разврата, о которой говорит пророк Йехескель. «И взяла ты из одежд твоих, и делала себе возвышения пестрые, и распутствовала на них. Не было подобного и не будет». То есть те одеяния, которые Всевышний дал еврейскому народу, соответственно, жених своей невесте, эти одеяния использовали для греха, и под одеяниями мы приводили наших мудрецов, которые говорили, что речь идет о одеяниях кагенов. Даже в храме элементы храма использовали для греха, для блуда. «И взяла украшения твои из золота моего и серебра моего, что я дал тебе, и сделала себе изображения мужские и блудодействовала с ними». То есть сделала какие-то изображения, которые были очень далеки от образа человека и, соответственно, идолы, которые очень далеки от Бога. Эмецудат Давид. «Рацинол амар». Мякесов веазарав, от серебра и золота, ашер бетилахем, который я дал вам, асут салмиакум. Вы сделали литые изображения идолопоклонства, лагиштахавот лахем. Всевышний все создал в этом мире, мы берем его элементы творения и используем их для создания идолов. Здесь в этом нас упрекает пророк. Малбим. Этот духовный сбой касается служения идолам, периода от царя Рехавама до царя Ахаза, когда это совершали в тайне, в целях использования влияния высших сил. Об идолопоклонстве царя Ахаза повествуют следующие стихи этой главы книги пророка. То есть во времена царя Ахаза ситуация стала намного хуже. Сейчас мы об этом прочтем. 18 стих. «И взяла платья узорчатые твои, и покрыла их, и елей мой, воскурение мое отдавала им, и хлеб мой, что давал я тебе, пшеничную муку, елей и мед, которым я питал тебя, и ты отдавала это им, идолам. ну, в данном случае любовником, в благоухание приятное. И было это слово Господа Бога. И брала ты сыновей своих и дочерей своих, которых ты родила мне, и приносила их в жертву им на съедение. Будто мало распутства тебе и предавала закланию сыновей моих, и им отдавала, им посвящала их. Итак, заклание сыновей. О чем идет речь? Речь идет о временах царя Ахаза, который был уже за 100 с небольшим лет до разрушения храма. Тогда уже наступил такой глобальный грех, суть которого нам разъяснять сейчас наши мудрецы. Раши говорит так. Ашер яладатли, сыновей, которых ты родила мне, ты приносила, соответственно, в жертву божества. Гаюло хамиша баним, у царя Хаза было 5 сыновей. Арба мигем лаводакум, вейхад мукцалы вейцефер. 4 из них он посвятил идолам, а одного отправил в дом учения. Уба лэгакри хадми банав лэмолах. И когда он захотел принести сыновей в жертву, то взял именно того, который учит Торе. Не очень понятно, что говорит Раша. В книге царей повествуется о том, что царь Ахаз, царь Иудеи, из 5 сыновей 4 предал сжиганию. В долине Гей-бен-Гином он сжег своих 4 сыновей. И лишь младшему царю Хизкияху, который имел предназначение стать Машиахом, ему лишь немногого не хватало после падения ассирийской армии возле стен Иерусалима, после глобального чуда, которое произошло на глазах всего еврейского народа. Лишь этот сын был спасен. То есть представьте себе, что происходит в дни царя Ахаза, когда царь сжигает своих собственных сыновей. Это надо понимать в прямом смысле этого слова, совершенно не в переносном. И, видимо, была какая-то тяга к этому. То есть тяга к блуду была не в смысле разврата в сегодняшнем понимании этого явления, а в служении идолам настолько, что люди шли против естественной своей природы заботиться о своих сыновьях и приносили их в жертву. «И при всех гнусностях твоих и распутстве твоем не помнила дней юности твоей, когда была ты нога и непокрыта, валялась в крови твоей. И было после всех злодеяний твоих горе, горе тебе, слово Господа Бога. Я и построила себе алтари, и сделала себе возвышение на каждой улице. При начале всякой дороги устроила возвышение свое, и позорила красоту свою, и раскидывала ноги свои для каждого проходящего, и умножала распутство свое». Это состояние, когда люди начинают служить всевозможным идолам, готовность предаться любому соблазну дурного побуждения. Это большая проблема. Об этом упрекает пророк еврейский народ. Жители Иерусалима более точно. «И блудила с сыновьями Египта, с соседями твоими откормленными, и умножала распутство свое, возмущая меня». Некий элемент разврата с Египтом. А о чем идет речь? О том, что учился еврейский народ у других народов, как надо идолам служить, как правильно жить, и в результате еврейский народ оказывается в изгнании, и слово «еврей» вместо красоты превращается в ругательство. В Торе, в книге Вайкра, 18 глава, по этому поводу сказано так. «Вейдабер Ашем эль Моше лэмор», обратился и говорил Господь Моше, говоря, «Дабер эль бне Исроэль, скажи сыновьям Израиля, ва амарта алэхэм, ани Рашем элокэхэм, я Господь Бог ваш». «Кимасэрец Мицраем ашер ешефтам балота асу», как поступают египтяне, как деяния египтян на земле, в которой вы живете, не поступайте. Укомасе эрец кнаан ашер аними виетхем шама лота асу бахокутейхем лот илеху. И по законам земли канаанской, в которую я ввожу вас, не поступайте, и по законам их не живите, законам их не следуйте. Это заповедь Торы, книга Вайкра, 18 глава. Не жить так, как другие народы, которые имеют свои недостатки. Для постижения отличия святости Израиля от нечистоты Египта и предназначалось египетское изгнание, чтобы увидели евреи, как там живут египтяне и к чему они пришли в результате, и чтобы могли понять, в чем заключается божественная воля, ведущая человека к совершенству. «И вот простер я руку мою на тебя и убавил назначенное тебе, и я отдал тебя на произвол ненавидящих тебя дочерей филистимлянских, устыдившихся путей разврата твоего, и блудила ты с сыновьями Ашура из-за того, что не насытились, из-за того, что не насытилась, блудила с ними, но так и не насытилась, и умножала распутство твое в земле Кнаан до Каздима, но и этим не насытилась. Как загублено сердце твое, слово Господа Бога, если делала ты все эти дела, как блудница необузданная». Итак, что происходит? Блудница не находит удовлетворения в своем пути. Суть греха в период правления царя Ахаза, как мы говорили, блудница, которая предается блуду, она не удовлетворена количеством, качеством блуда, не удовлетворена жизнью даже до наступления наказания, точнее отторжения от мужа господина, от Бога. Такая жизнь, к счастью, еврея не приводит. Он понимает, что гнусность есть во всем этом, и это ощущение гнусности, как с этого мы начали нашу лекцию, о том, что Иерусалиму нужно было возвестить о гнусностях его. Мы говорили, что гнусность – это некий индикатор, который включается, когда человек должен остановиться и понять, что делать этого не нужно, что сие деяние есть гнусность. Малбим говорит о сути греха в период правления Ахаза. Зотасе ишага муфкерет лизнут. Вот что делает женщина, которая освобождается для разврата. Ашер эйн баала шулеталэ клаль, по поводу которой у мужа нет, над которой у мужа нет никакой власти. Рагьи шалтаба ацма. Только она управляет собой. Такая женщина в результате является несчастной. Когда ты строила себе алтарь при начале всякой дороги, и возвышение твое делала на каждой улице, ты не была как блудница, ты осмеивала плату за блуд. То есть в самом начале не брала эта развратница платы за свой блуд. Она это делала, то, что называется, ради искусства. Жена прелюбодействующая, вместо мужа своего принимающая чужих. Всем блудницам дают подарки. В результате, чем все это заканчивается? Всем блудницам дают подарки, а ты давала подарки твоим любовникам и покупала их, чтобы приходили к тебе со всех сторон. То есть эти любовники перестают в результате ценить такую блудницу, и в результате ей нужно за деньги их покупать, за подарки, за какие-то дары, потому что такие дамы не пользуются уважением и спросом на рынке. И было с тобой при распутстве твоем обратное тому, что бывает с женщинами. Тебя не домогались, и когда ты давала подарки, тебе подарки не давались. И поступала ты в противоположность другим, посему, блудница, слушай слово Господа. Описание блудницы, дающей плату за грех. Этим все заканчивается, когда человек блудит во всех аспектах, когда человек отклоняется от гармонии, то он становится дешевым, пустым в глазах других людей и теряет уважение. Каково наказание за грех? Продолжает пророк, 16 глава, 36 стих. Так сказал Господь Бог. Срамота низа твоего за то, что изливалась и раскрывалась нагота твоя, в распутстве твоем перед любовниками твоими, перед всеми идолами гнусными твоими. И за кровь сыновей твоих, которых ты отдавала им, зато вот собираю я всех любовников твоих, с которыми ты услаждалась и которых ты любила, со всеми, которых ты ненавидела, и соберу их против тебя отовсюду, и раскрою наготу твою перед ними, и увидят весь позор твой. В конечном счете от наготы образуется позор, нагота должна раскрываться в рамках больших существенных ограничений, соответственно закону по отношению к своему мужу, там, где нагота раскрывается по отношению ко всем остальным, то это становится дешевым и позорным. И я буду судить тебя карами прелюбодейниц и проливающих кровь, и предам тебя кровопролитию, ярости и ревности, и предам тебя в руки их, и разорят они алтарь твой, и разрушат возвышения твои, и снимут с тебя одежды твои, отберут украшения твои, оставят тебя ногой непокрытой, и поднимут на тебя толпу, и побьют тебя камнями, и изрубят тебя мечами своими, и сожгут огнем дома твои, и совершат над тобой суд на глазах многих жен, и пресекут блуд твой, и подарков также раздавать не будешь более». Наказание за грех. Как только мы оставляем, утрачиваем свое божественное знание, которое нам дает Творец, то у нас возникает наказание за грех, и мы теряем все, что у нас могло бы быть, или все, что было, в зависимости от ситуации. И оказываемся в этом мире, который становится по отношению к нам очень суровым и недобрым. Наказание за грех. Хазаль, наши мудрецы сказали, злое начало в человеке работает в три этапа. Соблазняет, выводит за рамки разрешенных границ, подвергает суду, выносит приговор и само же наказывает. Четвертый аспект – само же наказывает. А нам кажется, что, ловя нас в сети соблазна, дурное побуждение хочет немножко лишь развеять нас и чуть-чуть развеселить нашу скуку. Ответ – совершенно нет. Дурное побуждение в нас устремляет нас к блуду, к нарушению границ, в результате которых хочет нас исключительно убить. Это важно иметь в виду, что внутри нас находится палач и злодей, который желает нам только зла. Поэтому прислушиваться к его голосу не стоит. Зор, книга тайного учения, Зор, злое начало, ангел смерти, ведущая человека к гибели, соблазняя удовольствиями жизни. Но соблазняя удовольствиями жизни, ведет нас исключительно к смерти, дурное побуждение. Так сказано об этом в книге Дворим. «Вегисира шемимха коль холи веколь мадвей Мицраим гарейм ашер ядат лоисимам бах». «И удалит Всевышний от тебя всю болезнь и все недуги египетские, злые, о которых ты знал, не поместит на тебя», о чем идет речь, именно о дурном побуждении. Ведь когда еврейский народ вышел из Египта и увидел божественность, то тогда дурное побуждение потеряло способность оказывать на них влияние. Это и есть цель Торы, это и есть задача божественной воли спасти нас от гибели. Иерусалимский Талмуд. Злое начало в начале сладкое, а в конце горькое. Сказано об этом в Тейлим, царь Давид говорит, «Ло ебехальзар в ло тиштахавэл эль нехар». «И не будет в тебе божество чужое, и не поклонись божеству чуждому». О чем идет речь? О дурном побуждении, которое находится в сердце человека. Ему не нужно поклоняться, и ему не нужно служить, потому что он является, обратите внимание, для тебя чужим богом. То есть дурное побуждение, так великий царь Израиля произнес, изрек дурное побуждение, становится для тебя богом, ты служишь ему, а оно желает только твоего уничтожения. В Талмуде, в трактате Шаббат сказано, «Амар Раби Авин, май кра ло ебеха эльзар в лотиштахаве лэль нахар». Что означают эти слова царя Давида, что не будет в тебе божества чужого? «Эйзэгу эльзар шиешбекуфо шелядам». Что это за чуждое божество, которое находится в теле человека? «Гавэ омэр зэ яцэрара». Я скажу, говорит Талмуд, это дурное побуждение. «И утолю гнев мой над тобой, и отступит ревность моя от тебя, и успокоюсь я, и не буду гневаться больше», говорит Всевышний, что на каком-то этапе я оставлю тебя и не буду больше по поводу этого гневаться. «За то, что не вспомнила ты дни юности твоей и возмущала меня всем этим, вот так же и я пути твои на голову твою возложу, слово Господа Бога. И не подумала ты раскаяться в гнусностях твоих. Вот всякий, говорящий притчами, приведет притчу о тебе, сказав, какова мать, такова и дочь. Дочь матери своей ты, испытывающая отвращение к мужу своему и детям своим. И ты, сестра сестер твоих, проникнувшихся отвращением к мужьям своим и к детям своим. «Мать ваша хитиянка, отец ваш Эморей», продолжает пророк Йехескель увещевание жителей Иерусалима. «И сестра твоя старшая Шомрон», речь идет о 10 коленах в Северном царстве Израиля, которые в результате настолько предались блуду, что Всевышний позволил ассирийцам изгнать их в ассирийское пленение, и они навсегда пропали. «Живущая слева от тебя, сестра младшая твоя, живущая направо от тебя, с дом с дочерьми ее. И не их путями ходила ты, и не их мерзости творила ты, а была развратнее их на путях твоих». Что значит, Иудея, Иерусалим были более развратны, чем Шумрон, чем Северное царство и чем Сдом. Понятно, что нет. Понятно, что тех грехов и того духовного сбоя, который был в Самарии, в Шумроне, в Северном царстве, и того, что было в Сдоме, не было в Иерусалиме даже близко. Но Иерусалим — это было место связи, это было место божественного присутствия. Там даже малый сбой, он является более существенным, чем большой сбой в другом месте. То есть в царском дворце человек может даже небольшим недостатком привести к большим разрушениям, чем за пределами дворца царя. «Жив я, слово Господа Бога, разве делал Сдом сестра твоя с дочерьми ее, что делала ты с дочерями своими? Вот в чем было беззаконие сестры твоей Сдом, гордость, пресыщение хлебом и праздность были свойственны ей, и возгордились они», и так далее, и так далее. И продолжает пророк Йехескель увещевать жителей Иерусалима о том, что дальше так жить нельзя. Нельзя поклоняться чужим божествам, нам надлежит исключительно обрести постижение Бога, обрести мудрость и не разрушить свою собственную судьбу таким грехом, в котором непосредственной составляющей является ощущение позора, ощущение мерзости. Так пророк Йехескель начинает свою главу. «И было слово Господне ко мне сказано, сын человеческий, оповести Иерусалим о гнусностях его». Итак, главный урок, если мы извлечем из этой книги, там, где только у нас зажигается некая лампочка, некий индикатор гнусности, сразу же остановиться, сразу же подумать. Когда человек ведет машину и слышит, что кто-то сигналит из другой машины, то обычно он перестает делать то действие, если он там перестраивался из ряда в ряд или что-то в этом роде, он перестает делать то действие, он даже, может, не понимает, что произошло, кому он мешает, но сам факт того, что кто-то его предупреждает этим звонком, останавливает его деятельность. Вот точно так нам необходимо жить в этом мире, и тогда мы придем к постижению Бога и сможем прийти к гармонии в своей собственной душе. Спасибо за внимание и всем успехов в том, чтобы эта 16 глава книги пророка Йехескеля была бы для нас полезна.